Окей, ну что? Ой, сейчас здесь поудобнее. О, полетели кружки.
Посуда полетела какая-то. Кастрюля разбилась.
Да.
Эмалированная.
Я тут чайку наварил. По-китайски с этим хунцао. Запарил себе зимний напиток.
Блин, тебе хорошо. У меня вот в магазине сегодня карта не прошла. Я тоже пошел там, набрал каких-то фруктов. Все такое в номер. Раз карту, они говорят, нет, шибай, короче. Вторую.
Да.
Ну, я так и не купил. Я все оставил там, пакет бросил. Говорю, блин. У меня нету налички просто, ну, как бы, и все. Ушел,
так
поэтому...
Так они тебе, может, и не приняли ее, кстати, не знаю, сейчас вообще...
Не-не-не, ну происходит. Как, не, ну, не знаю,
то есть у Макса
принимали.
Проблемы с Китаем, я смотрю, много, то в интернет не может выйти, то это...
Не, как бы интернет, ладно, вот как бы, да, хлеб насущный не всегда удается купить, поэтому пью просто воду.
Ну, кстати, мне кажется, вот об этом и надо рассказать. Знаете еще, что бы я хотел? Вообще, в идеале, вот эти первые наши фразы очень хорошо пошли в подкаст. А я хотел бы еще поговорить о том, что касается виз, потому что у меня есть некая новая информация из как бы первых рук. Ну, не из моих, а именно вот человек, который сам попал во все эти ситуации, мне рассказывал про то, что сейчас творится с транзитными визами, что бывает за нарушение условий пребывания по транзитной визе. То есть, как бы, мне кажется, наших слушателей было бы интересно тоже вот такие практические, это даже не лайфхаки, это... Ну, предупреждения какие-то, что ли. Вот, кстати, я сегодня тоже подал на китайскую визу в Любляне. Мне интересно будет, будут ли какие-нибудь изменения, потому что в прошлые разы я получал годовую многоразовую визу, причем именно из-за того, что я предоставлял Фаншанчжэн. А в этот раз посмотрим, будет или нет, потому что изменились, не знаю, наверное, Макс, может быть, ты заметил, изменились условия подачи на китайскую визу, потому что сейчас ты оформляешь все через интернет, то есть ты пишешь заявление через интернет.
Не знаю, я в мае подавал, может быть, с тех пор изменилось, потому что у нас никак эта процедура не поменялась, я получал так же, как в прошлом году.
Ну вот сейчас точно поменялось. Причем везде я спрашивал тоже у знакомых, кто получал в Москве.
Там в белом списке где-нибудь висишь, так что тебе обязательно дадут визу.
Ну, я хочу надеяться, что мои, как нам писали в комментах, хочется надеяться, что мои услуги по обелению имиджа Китайской Народной Республики хоть косвенно, но будут приносить мне какие-то ништяки. Ну,
за тобой пару лыжек там, да, числится.
Да, по крайней мере, небесный какой-нибудь там председатель Тен Ван точно отметит.
Ну, можно по этой теме тоже пробежаться, если что. Будет время, можно, давайте по визам. Ну, как бы, да, давайте.
Я вот хочу отметить, что я вот состою в куче групп WeChat, да, наших соотечественников в Китае там. И вообще меня удивляют такие иногда сообщения. Ребята, а что делать? Я вот там проспал на 3 дня мой транзитный коридор. Со мной будет что-то? Будут какие-то санкции там против меня, будут. И так довольно часто, каждую неделю кто-то спрашивает, а что если я на недельку задержался, так сказать, когда там можно 72 часа? Так что я бы китайские правила бы не растягивал, не пытался вот это там на доброго шифу. Или на Лаовай не понимают Химбудун.
Я вам уже скажу спойлер, то есть это уже не работает. Даже если шифу добрый, система устроена таким образом, что при всем добром отношении к тебе на посту погранконтроля они ничего не могут сделать. И даже более того, я же говорю, есть очень интересные истории, когда если даже прокатывают, тебя потом находят и возвращают туда, где ты должен быть.
Слушай, мы раньше проводили через границу просто людей без визы, у которых она закончилась там чуть ли не полгода назад, и их там тихонечко-тихонечко, пока пограничник не видит в индийском аэропорту, вот, люди прошмыгивали мимо этой стойки и, в принципе, нормальные, улетали потом в Россию. Вот. А у меня самый шок был...
40 китайцев потерял, я помню.
Да, нет, 56, я это до конца своих дней запомню цифру эту. У меня еще один был шок, когда мне там в группе из Иркутска прилетело 3 эквадорских летчика. И вот тогда они дали паспорт на границе, и там, знаешь, китайцы такие, паспорт Эквадора, у них сразу такой шок, они давай свои там талмуды листать, открывать паспорт, а там нету визы. Китайцы сразу такие напрягаются, как, во-первых, из Иркутска, где Иркутск, где Эквадор, и почему эти летчики еще, знаешь, там полная нестыковка файлов, они такие, у них еще виз нету, они чуть не в истерике были. Но я тоже, потому что откуда я знаю, откуда у меня эти эквадорцы, они явно не туристы, что они здесь делают, почему у них нет визы? Короче, слава богу, выяснили в результате, что Эквадору виза не нужна, и, в общем, да, все дело решилось. Но это было уже после этих 56 бакинских комиссаров, за которые я там платил за 2000 юаней. Я уже за этих эквадорцев, у меня тоже уже под глаз подтягивался и века подтряхивалось.
Я отмечу, что Эквадор и Россию, вот китайский язык сближает, потому что в списке стран Эгуадо и ОЛС, они довольно близко друг за другом, кажется, идут, если я не ошибаюсь. Давайте начинай.
Да, давай. Шоу-дам-мен, тонжи-мен, 2009年, ичье сон 9开始.
表哥都酒喝，表妹都酒喝，表哥你喜欢不喜欢也要喝，你喜欢也要喝，不喜欢也要喝，管你喜欢不喜欢也要喝。 Дяхао, в эфире Лавайкаст, 218 выпуск, у микрофона Александр Моисей Мальцев.
Максим Иванов, добрый вечер.
Привет. Я Ли Криской, я Ли Криской, папа Хуху.
Да, неудобно звучит на лаги в нашей связи.
Я торможу, у меня этот время, у меня разница по времени. Вот.
Какая у тебя разница по времени? Ты в том же поясе, где и Саня. У тебя, наоборот, не должно быть задержки никакой.
А должен быть на 6 часов сзади, вот.
Быстрее.
Поэтому торможу. Сзади.
Ну что, мы записываем 218 выпуск. Опять же, продолжаем нашу идею с новым форматом. И в первую очередь хочется сразу отметить большое, огромное, рекордное за последнее время количество комментариев, которые пришло к 217 выпуску, предыдущему выпуску, да. Очень много крутых комментов, конструктивной критики. Ребят, вам есть что сказать?
Ну, половина комментариев была написана нами самими.
Мы старались рекорд ставить.
Объем, вот. Первое спасибо. Нет, вернее, второе спасибо нам. Первое, разумеется, всем, кто оставил комментарий. Большое спасибо, потому что действительно, одно дело смотреть в зеркало, другое дело, как кто-то говорит, как ты выглядишь. Вот, и это, ну, помогает, правда.
Слушайте, ну я понял, что консенсус такой, что на самом деле никакого нового формата нет. По крайней мере, из комментариев я увидел это.
Ну вот, единственное, что я хотел сказать, что новый формат мы ищем не потому, что нечего сказать, да, а просто хочется это делать лучше. И вот и все. Ну, не найдем новый формат, будем, значит, если решим, что старый формат, на что мы способны, вернемся в старый, ну и...
Да. Я соглашусь с теми комментаторами, которые сказали, что моя часть там, ну, не фуфло, но не очень хорошо получилось. Я сам признавался вот вам, ребята, что мне своя часть не понравилась. Как-то я и плохо подготовился, и первый начинал, как-то не разогретый, и мог больше всего рассказать, такое ощущение, да. Поэтому спасибо за ваши камни в мой огород, тумаки, буду исправляться. Сегодня опять будет от меня тема. А, кстати, вот ты, Алекс, сказал, что не все вкурили наш новый формат. Я как понял, его главное отличие от наших предыдущих выпусков, то, что сейчас каждый ведущий готовит одну свою тему, да, ее как бы представляет, и мы ее все вместе обсуждаем. А раньше, как было, мы собирали новости, ну, немножко рандомно, и они рандомно выпадали разным там ведущим, которые не факт, что могли что-то по ней сказать, да.
Да.
Это такое пояснение для слушателей. Так что надеемся, что это нам поможет лучше рассказывать про наши всякие темы. Что еще? А пожертвования. Ребята, слушатели, пожертвования мы принимаем, но мы решили тоже не забивать эфир. Мы вот так уже конкретно вот забили началом. Но мы будем обязательно всех наших вот героев, которые нам дают денежку на подкаст, писать на сайте текстом и нашу благодарность там оставлять. Так что продолжайте жертвовать. Читайте ваши имена на сайте. Ну и последнее от меня, перед тем, как мы начнем, и потом я передам слово Алику, это то, что у нас обложка сегодня тоже от слушателя, Сергей Хасиков. Но в предыдущем подкасте у нас был конкурс, обложка от Папы Ху-Ху,
да,
расскажи.
Да, да. На самом деле ответов было не так много. Я думал, все-таки будет более активное участие в этом конкурсе. Но ничего, у нас есть победитель Ярослав Акимов. И на самом деле, вот буквально за несколько минут до начала этой записи я закончил делать ему приз. Я сделал ему печать, которую, я думаю, на днях отправлю в город Берлин. Так что нас слушают даже в Федеративной Республике Германия. Ярослав,
о, тебя там недалеко, да?
Да, вас с победой. Хорошо, что вы в Берлине, а не в Эквадоре, потому что мне дешевле отправлять в Берлин, чем в Эквадор.
Супер.
Да.
Окей, ну что, тогда наконец-то к темам, да?
Да, на самом деле я сегодня начну солировать, но не столько солировать, сколько все равно вызову на разговор и моих соведущих, и признаюсь в кое-каких грехах молодости, и надеюсь, что соведущие тоже что-нибудь по этому поводу скажут.
Давай, смотрите, Олег, амбразура твоя.
Да, да, да. Но я ничего зачитывать такого не буду, это будет свободный монолог. Я хотел сказать про то, что, знаете, мне очень сильно повезло. Вы не представляете, что я смог приобрести, что попало в мои руки. Это артефакт невиданности. Любой китаист, мне кажется, он мечтает о таком артефакте, если он настоящий китаист. У него должны трястись руки при упоминании этого артефакта.
Я думаю, вообще... это какой-то бронзовый сосуд, Олег, на три пуда.
Нет, это нефритовые шары.
Руки трясутся только от этого, мне кажется. Или что-то еще такое есть, о чем китаистам мечтать надо.
Нефритовые шары.
Ну, и нефритовый
глобус, ты приобрел нефритовый большой глобус или штурвал, вот в магазинах продается, кто-то же должен был их купить. Что же это, Олег, расскажи.
Обычно это продают в магазинах, где всегда пишут, что по скидке освобождаем магазин последние два дня, да, это висит так несколько лет.
Давай, Олег, интрига затянулась, говори, о чем мечтать.
Слушайте, я купил словарь Палладия. 1888 года издания, то есть книге 140 лет. Я не верил, что это вообще возможно, что я смогу найти эту книгу, этот словарь, тем более, что я смогу его приобрести. Тем не менее, это получилось, на удивление, просто. То есть, я его искал долго. Я спрашивал у разных антикваров, букинистов, прочее-прочее. А все оказалось проще. Я как-то просматривал интернет тоже по ключевым словам. Нашел форум, связанный с антиквариатом. И там кто-то просто привел фотографии этой книги. Типа, вот не знаю, что это такое. Ну, то есть, понятно, что это словарь китайско-русский. Понятно, что старый. Ну, в общем, кто-нибудь что-нибудь знает про эту книгу или нет. Как бы спрашивали среди
антикваров. Ну, скажи, дорого вообще.
Дарственная автора есть?
Слушай, дарственная автора нет, к сожалению, нет. Но, ну, давай я не буду раскрывать конкретных цифр, наверное, это будет, может быть, не совсем этично. Нет, оказалось не так дорого, то есть я считаю, что я купил недорого. Плюс даром. Мне очень повезло, оказалось, что словарь уже находился в Чехии, то есть я съездил, получается, в Прагу и там его купил, не знаю, как он на самом деле попал в Чехию, в отличном состоянии просто, ну, понятно, что это не подделка, то есть там видно, что ему 140
лет. Там внизу этими мелкими иероглифами не написано, отпечатано в провинции Фудзянь, там, 1989 год, нет?
Нет, отпечатано...
Подтверждает подлинность обычно такие надписи.
Олег, а раз скажи, кто такой Палладий? Ты так сказал это, ну не все, наверное, знают, что за Палладий.
Ну вот смотрите, для тех слушателей, которые не понимают важность этого артефакта, скажу, что это первый большой такой словарь, который был создан в конце 19 века, китайско-русский. На самом деле он состоит из двух томов, но вот то, что у меня сейчас находится в владении, это два тома, переплетенные в одну книгу, что тоже, кстати, удобно. Но самое главное, что архимандрит Палладий, он создал то, чем мы все так или иначе пользуемся по сей день. Все, кто изучает китайский язык, и все даже, кто не изучает китайский язык, все этим пользуются, а именно систему фонетической транскрипции, то есть палладицу. Да?
Увы, не все. К сожалению.
Да. Вот я хотел, знаешь, я хотел, кстати, начать этот разговор с вопроса: а вы знаете, что Кси Джинпинг пользуется телефоном Xiaomi?
Ну, да? Кстати, это не к Палладию. Да. Кси Джинпинг это как раз будет Инин. да?
Ну, конечно, конечно, да. Ну, вот смотрите, если просто вернуться чуть-чуть к Палладию, Сань, так как мы говорили о том, чтобы в шоу-нотах привести какие-то ссылки, я действительно всем рекомендую, вот приведем ссылку на книгу про Палладию, она называется «Палладия», да. Она называется «Китаеведческая дипломатическая деятельность архимандрита Палладия», автор Куликов, А.М. Книгу эту можно купить всего за 6,5 баксов на сайте у отца Дионисия, это Orthodox Press, China Orthodox Press в Гонконге. Я считаю, что дело того стоит, в принципе, то есть не надо быть совершенно никаким образом связанным с религией, чтобы читать про отца Палладия, очень интересное чтение, на самом деле на основе диссертации это сделана книга, тоже молодец автор, вот, а... Возвращаясь к тому, чем известен Палладий, это своей системой транскрипции, да, фонетической.
Так.
И постоянно, вы знаете, постоянно мы сейчас, чем больше новостей про Китай видим, тем чаще мы видим искажения всех топонимов китайских и имен собственных. Ну и в том числе сейчас брендов и прочее, да. То есть, конечно, многие люди не знают, кто не связан с Китаем, они не знают про существование палладицы, они не знают, как правильно транскрибировать, и как Макс, ты правильно говоришь, транскрибируют с системой Pinyin, которая была создана в 50-х годах. То есть китайцы, на самом деле, многие же им предлагали разные системы транскрипции фонетической для китайской иероглифики. В конце концов, тоже после революции решили все-таки идти своим путем, сделали Pinyin. А я помню, в 30-х годах даже был разговор о том, чтобы, кстати, делать все-таки на кириллице, да, вот все, что связано с транскрипцией.
Да, не знаю, были Макс, такие разговоры.
Слышал про это или нет?
Я слышал.
Да. Да, мы даже, по-моему, обращались к этому в каком-то из подкастов про китайский язык. Я помню, мы обсуждали эти разные транскрипции, которых действительно было много, и все-таки сейчас какая-то унификация получилась, да, все уже привыкли на пинин. Хотя, ну, Палладий в России на кириллице это наше все, да. Хотя действительно в СМИ иногда смотришь так, заворачивают, такие там выдают перлы, да, топонимы и из имен
делают. Ну, вот, кстати, да, это один момент, что народ реально просто не пытается посмотреть, как это должно записываться нашей палладицей родной, это раз. А во-вторых, тут еще тоже, кстати, интересные моменты. Ну, пока я просто вспомню про пьянин тоже. Не знаю, вот Сань и Макс, вы слышали об этом? По-моему, мы тоже все равно где-то это упоминали, что вот создатель пьянина по фамилии Чжоу Йоу Куан, он же прожил 111 лет. Да, то есть он
и умер совсем недавно, да.
Да, умер был буквально в прошлом году. Умер в прошлом году, да. Царство ему небесное, как говорится. И его вот
Да, мы упоминали об этом. Помнится, было.
Да, живет и процветает, но в том числе и потому, что она выглядит по-другому.
Ой, ребята, пропали.
Соответственно, получается. Я тут.
А, все, вернулись.
Потому что выглядит по-другому, чем... То есть, мы привыкли к тому, например, что латинская буква X читается вот как Кси, да? А она в системе пинин там используется для передачи звука, в принципе, звука S. Сяо, да, вот да, тоже, тоже, например, да, Xiaomi, да? То есть, а у нас читает, то есть, пишет через X, X-I-A-O. Мы читаем как, ну, не мы, а те, кто не знакомы с правилом чтения пинина, читают как Ксяо, да. Но
Ксяо, или тот же бренд Xiaomi, можно сказать, Ксяоми, Ксяомай, я слышал вообще разные версии.
Знаешь, у меня был даже знакомый, который принялся изучать китайский язык сразу с пинина, и он как-то очень смело стал изучать его самостоятельно. То есть он на свое усмотрение, в общем, читал вот это вот этот пьянин. И так его и выучил. То есть он там приложил определенные усилия, несколько, может быть, даже год учился. И в результате. Но он сам работал, как приезжал в Китай, закупался как челнок. И как-то приехал даже с какой-то делегацией. Он был из Белоруссии и высказался, что он вроде как может переводить. И они сели с китайцами, и он начал говорить вот ксидан и вот именно такими словами. То есть он через. Очень быстро понял, что китайцы не понимают совершенно ничего. Вот. Да, и, ну, в общем, потом переучивался, но это уже было трудно, потому что он по собственной системе читал транскрипцию.
Я признаюсь,
доводит обучение в домашних условиях.
Да, мне когда было 10 лет, мы прилетели в Китай учиться, и я, в принципе, первые, вот, наверное, полгода записывал за учителем иероглифы, и потом в скобочках писал как-то по-русски, русскими буквами это произносить. А потом я понял, что так оно не работает, что все-таки это абсолютно разные линейки, разные миры, эти буквы. Но мне кажется, ребята, мы недостаточно четко артикулировали для незнающих людей, что такое все-таки палладица и в чем ее прелесть. И можно я скажу своими словами, палладица это не как бы сейчас в России это не способ, да, изучения китайского или там записи русскими буквами китайских слов. Конечно, для этого она тоже, в принципе, как бы годится. Можно любое китайское слово, типа, написать кириллицей. Но самая главная ее ценность, что это общепринятый в российской, я не знаю, как назвать, литературе, публицистике, в СМИ, да, стандарт транслитерации китайских топонимов, имен собственных на русский язык. Именно поэтому мы пишем Си Цзиньпин, а не Си Цзиньпинь, как часто, кстати, тоже частая ошибка, вот это, где этот мягкий знак, да, стоит там, это если даже люди просто на слух записывают, тот же Мао Цзэдун,
да.
Большинстве запишут, наверное, через Цзэдун, например, да, а по правилам вообще пишется через ЦЗ. И эта ошибка, кстати, была там на самом дорогом фильме российского кинематографа, как там про Киевскую Русь, я вот чуть-чуть забыл, как называется, Викинг, да, там на первом скрине была цитата Мао Цзэдуна, вот, и это главная ценность палладицы, да, вот это то, что это общепринятый стандарт, увидя имя какое-то китайское или название топонима русскими буквами, ты, ну, знающий китайский, можешь его перевести хотя бы в пининь, да? Если это Си Цзиньпин, ты можешь это записать, ну, и найти подходящие нужные китайские иероглифы. Но если это написано чисто от балды, на слух, без соблюдения стандарта, то ты эти иероглифы не найдешь. Вот. Все, что хочу сказать.
Да, верное дополнение, но, слушай, на самом деле про палладицу еще можно говорить очень много, а я хотел сказать еще несколько таких важных моментов. Ну, да, там мы должны всех призвать все-таки стараться палладить, хотя тоже надо признаться, прежде чем призывать, что я все равно всегда стараюсь иметь файл с конверсией пинин палладица, ну, просто экселевский файл где-то под рукой, потому что иногда забываешь все равно. То есть, пинин на самом деле в голове сидит четко. Вот что интересно, да, это процесс, точнее, результат обучения в Китае. Так как я учил китайский в Китае, конечно же, я учился пининем. То есть, пинин сидит в голове очень четко, прям вот его не выбьешь, да. А вот уже палладица для меня все равно всегда производная от пинина. И я очень часто себя все равно проверяю, да, вот то, что ты упомянул, часто же ошибаюсь, когда пишешь «е» вместо «э», вот как ты говоришь, там, да, там «делидзе», часто где-то там еще какие-то такие, ну, в принципе, небольшие ошибки, да, там, например, там «шэньчжэнь» так и тянет же написать через «е», а не через «э». Оба этих слога. Поэтому призываю всех тоже не стесняться где-то себе заводить такие шпаргалки, там держать в телефоне или где угодно, чтобы себя проверять, потому что действительно это скорее вопрос чисто писания, да, вот то, что называется, ну, чисто или правописание.
А вот, Олег, у меня, знаешь, какой вопрос? Может, ты проверишь, если знаешь, может, сейчас скажи. Я в старых словарях не палладий, но достаточно стар, 50-х годов, между 40-х годов, встречал разночтение слога «мэнь», потому что он встречался как «тянянь-мэнь» или «тянянь-мэнь», и, по-моему, я встречал «мунь». Вот «аомэнь» – это точно было в каком-то из словарей.
«Аомэнь», да.
«Аомэнь». То есть, вот как будет по палладию, вот в оригинале, потому что «ы» часто встречалось.
Да, я могу прям вот пока мы разговариваем, записываем, посмотреть, что, соответственно, в словаре. Ну, мне кажется, там будет через «э». Но тут же тоже очень интересная вещь. Все-таки палладий создавал его еще в нашей старой орфографии. И, например, ну, я просто замечу, да, и, может быть, это заметка, кстати, замечу здесь, и написал уже заметку небольшую, она, может быть, выйдет до того, как выйдет подкаст. Вот, например, иероглиф «че», да, вот, который мы знаем, там, «че-че» или «че-лянь», он Так. Сейчас же пишется у нас C-U-E, че, а да, в Балладе он пишется C-I-O, че. Или даже у него в Балладе, да, все, да. То есть это показывает, слушайте, ну,
че ты сказал?
Да, че. Вот че.
Самое главное, что архи-мадрид Палладий, он, кстати, не, кажется, поправь меня, если правда, он не боялся слога «хуй», и так его записывал, без всяких там «хуев» и «хоев».
Совершенно верно, совершенно верно. То есть все, что касается слога «хуй», он так и пишется через три наших замечательных буквы, без всякой лицемерной...
Ложной скромности.
Лицемерного, да, ложного лицемерного стыда. Вот. Но вот эти моменты, связанные с фонетикой, они, кстати, очень интересны тоже для исследования, потому что, получается, за небольшой такой срок, как там 140 лет, все равно китайская фонетика тоже потихоньку меняется, да. А вот другой момент, слушайте, который я хотел сказать в связи с Палладицей, и он, мне кажется, он очень прикольный, состоит в том, что периодически я натыкаюсь на такие срачи, можно их так назвать. Вот та ссылка, которую мы приведем, я думаю, в шоу-нотах на форум БКРС. Там люди обсуждают, соответственно, вот правильно ли Палладица или нет, надо ли создавать. Ну, то есть, обычно как происходит? То есть, те, кого люди, знающие, называют неофитами, они говорят, что, ну, слушайте, эта система дурацкая, в ней какие-то непонятные вообще принципы записи. Да. Самые большие бочки, кстати, знаешь, на какой слог катят? Вот, как
я, дай отгадаю, дай отгадаю, дай отгадаю.
Давай.
Это, наверное, слог «йоу».
Да, правильно.
Потому что
правильно,
он в Палладице записывается одной буквой «ю».
Да-да-да, пын-ю.
Да-да-да, то есть «ю-мы-ю», да, это получается, если читать с таким топорным нашим акцентом, да, «ю-мы-ю», понятно, что никто не поймет, вот, но... Конечно, то есть претензий очень много. Вот советую почитать этот самый форум БКРС. Вот я вижу, что уже тут 9 страниц. Народ, значит, рассуждает по поводу того, можно ли неофитам посягать на таблицу Палладия. Вообще, является ли ее какое-то несовершенство оправданием для того, чтобы ей не пользоваться и писать вот так не очень чисто. Ну, прям там есть холиворы такие настоящие. Но я что хочу сказать. Знаешь, как вот... И, кстати, приведем тоже еще ссылку на очень правильную заметку от нашего гостя Ивана Зуенко, где вот он так и пишет к вопросу о грамотности и к академической подготовке китаеведов. Так вот, Иван наш пишет очень правильную такую заметку, где призывает тоже всех быть ответственными, не выдумывать лишних сущностей и прочее, прочее. А я хочу сказать, что я вот подумал о том, что, наверное, плох тот китаист, который в бытность свою неофитом не пытался создать свою собственную систему транскрипции. Вот что я хотел сказать нашим слушателям. Да, и покаяться, знаете, в чем? Ну, приведем, наверное, хотя мне, конечно, очень стыдно, приведем тоже ссылку на мою попытку от 2003 года создать такую систему транскрипции, альтернативную Палладию. И даже у нас есть замечательный тоже автор и редактор Демьян на Магазете. Я думаю, те, кто читают, с ним часто сталкиваются.
Да.
Вот у него
наш
тоже...
Гость
вот,
в нашем подкасте тоже он был
наш
в гостях.
Наш гость, да. У него от 2011 года есть тоже замечательная такая попытка, причем которая называется «Транскрипция большой императорской печати». Это в дар драгоценному главреду Ма. Он составил альтернативный вариант русской транскрипции. В общем, это для того, чтобы почитать, посмеяться. Я думаю, Макс, ты потом тоже посмотришь на эти неофитские страшные попытки исправить архимандрита Палладия. Прослезишься. Уж не знаю, если тебе в чем покаяться по поводу транскрипции китайских иероглифов на русский язык.
Ты знаешь, как-то нет, не приходило в голову. Мне бы те транскрипции, которые уже выдуманы было освоить. Вот. С грехом пополам как получилось, но своего я не выдумывал. Так что не грешен.
Да, вот я тоже не грешен. Хоть ну, в честь меня и названа одна. Я хочу сказать, что с китайскими спасибо огромное отцу Палладию за то, что он придумал Палладицу. И вот с китайскими именами все понятно, а вот с гонконгскими именами и там тоже, кажется, нет нормального стандарта их вот фамилии перевода на английский, а потом с английского на русский, вот там полная каша, я вот как частый писатель текстов, скажу, что вот с ними всегда была проблема. То есть у гонконгцев много имен, потом они используют английские имена, потом у них фамилия вроде у всех Хуан, но где-то она Кван, где-то Квон, где-то Хуан и так далее. И как это потом писать по-русски, тоже непонятно.
Да.
Да, но, кстати, вот именно для кантонского варианта у нас, как я понимаю, нет прям такой общеустоявшейся системы записи, к сожалению. Ну, наверняка меня поправят уже слушатели, что есть, безусловно, некие таблицы, но я не помню автора и просто даже не буду, наверное, эту тему ничего говорить, потому что, по сути, я не сталкивался, никогда не было необходимости, то есть у меня вот такой... имперский китайский подход, все, что не потунхает, это все не важно, не нужно. Поэтому, да, шовинист. Слушатели, я думаю, нам в комментариях нас просветят. Кстати, ну, чтобы эту тему закрыть, открыв словарь, скажу, вот прямо передо мной сейчас он лежит открыто на странице 423, и иероглиф «ворота», замечательный наш архимандрит Палладий, пишет именно как «мынь», «м», твердый знак, «Н», мягкий знак, «мынь», ворота, дверь, что там? Дом, фамилия, школа, профессия. Так что «мынь».
Там еще, там еще столько твердых знаков там еще, что ли, после каждой буквы?
Нет, нет, «М», «ы».
Ага.
А, я искал твердый знак, ой, извини, неправильно сказал. Правильно. «М», «ы», «н», мягкий знак.
«Н», это я что-то
вас ввел в заблуждение. Да, «мынь», «мынь». Через букву «ы».
Соответственно, да, когда ты видишь слово «пынью», вот, то трудно догадаться, что это «пынью», да?
Да.
В Палладия можно, конечно, кинуть камень, я согласен с тобой, Алик, что, наверное, этого делать не надо по прошествии какого-то времени, но многим очень хочется, это тоже понятно.
А, кстати, вот то, что сейчас записывается через пинин как «мэн», ну, например, M-E-N-G, да, тоже писал Палладий через букву «ы». «Мын» с твёрдым знаком на конце.
Ага. Да. «Дзо-мын», да. Да. Видеть сны, да. Спать. «Дзо-мын».
Да.
Давайте это будет фишка Лавайкаса, теперь вся грамота у нас будет по Палладию, а не по-китайски.
А что?
Пусть слушатели догадываются.
Вот, да.
«Мын». Давайте займемся популяризацией Палладия, действительно.
И, кстати, а вы знаете, вот если говорить... еще
Папаху не пострадает при этом.
Ну, слушайте, знаете, какая мысль мне пришла, разговаривая про вот эти вещи и вплетая их все-таки в повестку сегодняшнего дня, когда читал там все вот эти призывы к тому, что давайте, значит, Палладия мы... проведем ревизию, его поправим, исправим, там ошибки и прочее. Конечно, я понимаю, что у нас в России никогда это не будет делаться, да, просто потому что и, наверное, и не надо, и есть такая традиция, и зачем. А вот кто это может сделать, и это было бы прикольно, если бы это произошло, это могут сделать китайцы. Вот представляете, например, китайцы говорят, вы знаете, мы тут подумали, все-таки вас там 150 миллионов, или русскоговорящие сколько там, под 300 миллионов, да, мы решили для вас вот специально сделать транскрипцию на кириллицу и выкатывать свою, вот как они выкатили пинин и, в принципе, заставили весь мир им пользоваться, так или иначе. Вот, представляешь, так выкатают китайцы свою систему кириллическую транскрипции китайских иероглифов.
Ну, какой смысл, Алик? Мне кажется, ну, прикладного значения у палладицы, наверное, оно небольшое, и действительно, пинин, насколько он уже... стандартизировался и распространился по всему миру, изобретать еще кириллицу, не знаю, смысл-то.
Ну, а какой смысл был вкладывать огромные средства в то, чтобы заставить всех говорить Пекин, а не Пекин, да, например, или вот сейчас все эти попытки, чтобы все говорили все-таки Сянган, а не Гонконг?
Ну, нет, тоже, не заставлять, ее просто разработали, она потом оказалась достаточно удобной и все-таки преимуществами обладала перед другими системами, более, наверное, такими неуклюжими, да, что она получила распространение, никто с этим, с винтовкой-то ее не навязывал, она просто хорошая.
Конечно, но Но я имею в виду, что в принципе китайцы вполне могут пусть уж даже по остаточному принципу, но если сейчас идет вот вся тема продвижения китайской культуры, да, мы знаем, что Кси Цзиньпинг, он же. Ой, что-то я не так прочел, да, Си Цзиньпинг, он сейчас уже на самом высшем уровне заявил о том, что вот там следующие 5 лет это 5 лет активного продвижения китайской культуры. Мне кажется, вполне. Пусть по остаточному принципу, но китайцы могут обратить внимание на то, что почему это какая-то самодеятельность, некие архивы. Кстати, Макс, тебе еще будет забавно. Немного было китайских статей про отца Паладина на китайском языке, но одна из тех, которую я читал, это такая критическая оценка его как шпиона,
да,
конечно,
да,
царский
шпион,
такой пособник империалистических сил и прочее. Вот, то есть, в принципе, вполне можно сказать, что, ребят, ну что это такое, у вас какая-то архаичная система фонетической записи, созданная к тому же человеком, который к тому, во-первых, был шпионом, и еще и ты пытался обратить часть китайского населения вашу такую странную
веру непонятную.
Да. Ну, это будет такая уж совсем надуманная, мне кажется, мотивация придумать новую систему, потому что, я скажу даже без комментариев, потому что что значит шпион, да? Я думаю, что те, кто трудились в русской православной миссии, наверное, определенным образом интересовались всякими сторонами жизни Китая. Вот. Всех можно записать шпионы, любознательные. Ну, какая разница? Человек может быть талантлив во многих сферах.
Мне кажется, это все, конечно, фантазия Алика, и по двум причинам. Во-первых, тогда китайцам придется вообще во все страны, у которых есть своя как бы письменность, не латинская, да, японцы же тоже записывают, скорее всего, какие-то топонимы и китайские имена, не знаю, своей хироганой, катаканой и какими-то своими канджи, да, и корейцы обязательно, а еще много других стран, у которых своя письменность, отличающая от латинского, да, и там по-любому они не используют пхенин для записи того же Си Цзиньпиня. Плюс, второе, все-таки не надо забывать, что пхенин – это больше, чем транслитерация имен собственных и топонимов, это огромная часть китайского языка современного, именно вот как китайцы учат язык, они в детском саду уже начинают проходить эти буквы, да, в первых классах можно увидеть эти книжки, которые продаются везде, и увидеть дети, эти таблицы настенные, где вы не увидите ни одного иероглифа, а именно пхенин с указателями тонов, там изображена рыбка, будет написано ю, да, и так далее. То есть китайцы сами начинают учить китайский язык с пхенина в первую очередь, именно вот в системе образования китайского, так что это больше, чем... Думаю, да поладится, руки не дотянутся у них. Смысла в этом особого нет.
Мне интересно было, как из одной транскрипции переходит в паладицу. Когда я увидел название пьесы Бертольда Брехта «Добрый человек» из Сизуана, у меня понятия не было, что Сизуан... Знаете, что такое Сизуан?
Сычуань какой-нибудь?
Да, это Сычуань, только она через французскую транскрипцию пришла в русский. И транскрибируя на французский манер, в русском варианте она уже звучала как Сизуан. Вот. А изначально это вообще шла
какая-то
место. Была.
Ну, на этой ноте из Сызуана тему паладицы мы оставляем в руках слушателей. Комментируйте. А что мы?
Предлагайте свои версии транскрипции. Мы все готовы рассмотреть.
Итак, сегодня на суд соведущих и слушателей я предлагаю тему, свою, потому что я сам написал статью и сам ее предлагаю всем обсудить и прокомментировать. А статья с таким заголовком «Почему проваливаются иностранные компании или интернет-компании в Китае?». Я сразу скажу, что статья немножко, вот заголовок особенно тоже такой кликбейт, да, то есть специально такая наживка, написана она осознанно не сильно глубоко и поверхностно, но на это были тоже свои причины, и, в принципе, одна из причин, это что с вами хотелось бы ее и обсудить, и поспорить, чтобы вы со мной не согласились, чтобы появилась живая дискуссия. Остальные причины следующие. Во-первых, в Китае несколько недель назад, пару недель назад разгорелся огромнейший скандал с Dolce & Gabbana. Вы, ребята,
да,
слышали про такое?
Да, это прямо бомба была там, не знаю, бедная Dolce & Gabbana. На самом деле, не бедная, конечно, в общем... Что посеяли, то и пожали,
в принципе. Но она потеряла более миллиарда юаня по вот то, что пишут в китайской прессе.
Ну, возможно, наверное.
Ну, да, не могу сказать, что вызывает сожаление.
Судя по откликам, которые действительно там взорвало, по-моему, весь китайский интернет, и не только интернет, да, потери у Dolce & Gabbana были серьезные. На такой эффект они точно не рассчитывали.
Кратко расскажу, что произошло. Ну, во-первых, они выпустили серию роликов, которые, с одной стороны, там рекламируют и бренд, и еще рекламируют свое какое-то шоу, которое должно было, не гал-концерт, а свое это шоу показов, которое должно было пройти в Шанхае в ноябре, в 20-х числах. И там, значит, реклама сделана очень безвкусно, без юмора, тупая. Там, в принципе, как китаянка, красивая, ну, азиатская, скажем так, модель, пытается палочки, все отмечали потом в комментах, что это символ Китая, да, кушать итальянские блюда. Ну, Dolce & Gabbana – итальянский бренд. И они там, она пыталась есть ими спагетти, что-то там еще, каноли, пиццу. Что-то еще там.
Да.
Пиццу, да-да-да. И закадровый голос ее как бы поучал, как правильно это делать. Очень не смешно, какая-то издевка проглядывалась. И, значит, на это обратили внимание китайские пользователи в Инстаграме. И начали переписываться вот с одним из основателей, то ли с Dolce, то ли Gabbana, не помню кто. И в одной из переписки, кажется, ну, которая была не публична, он высказался так, что Китай – это вообще какая-то говнянная страна, приходится с ими и обычаями мириться, вообще они юмора не понимают, и в общем, ну, говнюки, как-то он так, shit country написал. И этот скриншот тут же, естественно, опубликовали с этой перепиской, и китайцы тут вообще... взорвались, в онлайне огромная, значит, критика, бойкот товаров, ничего не покупаем, Dolce & Gabbana пришлось отменить шоу свое вот этот в ноябре, в конце ноября, а самое главное еще и в офлайне это вылилось тоже там в вандализм магазинов, там ночью кто-то написал в нескольких местах на магазине Dolce & Gabbana в Китае там всякие обидные слова в их адрес, ну и в целом огромнейшая критика и бойкот. Потом Dolce & Gabbana даже со своими видео с извинениями выпускали, ну, им уже, кажется, это с рук не сходит. Вот,
ну,
я не
кстати,
знаю,
извинения да, были ну, не очень убедительные.
Мне кажется, ну, да, там еще все, отказывались типа, от взломали. Этого самого жесткого высказывания, что сказали, да, что нас взломали, то есть так не совсем понятно, был мальчик или нет, но в любом случае, да, уже волна пошла, да, и пришлось извиняться. Но, мне кажется, не сработали извинения, еще долго не сработают. Вообще, у бренда Dolce & Gabbana будущее под большим знаком вопроса в Китае. Мое ощущение.
Да, ну и потери сильные, конечно.
Слушай, да, ну вот Алекс. С другой стороны, если говорить про сами ролики, у меня, скорее ощущение, ну да, они не очень, ну, может, не очень смешные, не слегка такие безвкусные. Ну, конечно, никакого прямого там оскорбления китайской культуры нет.
Ну, Алик, извини, если учесть, что спагетти и пицца вообще изобретения китайские, да, о чем мы уже не раз говорили, то предположить, что девушки из Китая не знают, как их есть там палочками.
Палочками, правильно, да.
Слушай, но да. я почему в данном случае, если говорить именно про рекламный ролик, скорее, да. Думаю, что не вот, ну, не мог он сам послужить причиной. Вот честно вам скажу, да, когда я его смотрел, мне показалось. Ну, смотри, мне прям реально показалось, что автором этих роликов, да, вот там автор сценария, то есть вот эта шутка такая, это был скорее китаец. Мне кажется, что это очень китайский юмор, да, потому что это очень по-китайски показать, например, как там Лаовай пытаются палочками там есть, не знаю, там китайскую еду, у них все вываливается или еще что-нибудь. То есть, повторюсь, мне показалось, что это китайский юмор. Просто понятно, что где-то нашла коса на камень, который оказался не в том месте, не в то время, и понесло, как говорится, понеслась, что там по кочкам, да, ну, тут, не знаю, не буду делать, кстати, никаких предсказаний на тему будущего этого бренда, потому что у китайцев тоже так, вспомните, любые антияпонские настроения, сразу там Toyota начинают жечь и прочее, ну, находят какие-то японские рестораны бить, потом через 2 недели это все забывается, и по-прежнему все ходят кушать суши, все передвигается на продуктах японского автопрома, и ни у кого там проблем нет.
Я согласен. Ты знаешь, если бы, кстати, этот ролик вышел в другое время, там, наверное, если порыться в интернете, то можно найти еще более глупые ролики, да, более безвкусные. Вот. Но, тем не менее, на них такое внимание не обратили, и там магазины крушить не стали, и эти бренды банить тоже. Просто как-то здесь все так совпало. Вот. Плюс еще вот этот скриншот там из переписки, плюс еще общая такая напряженность в отношениях определенная, да, я думаю, там всплеск национальной гордости, и вот это все одно к одному, и вот, пожалуйста.
Что получилось? Да, да.
А мне еще знаете, что вспоминается? То, что у нас тут по китайским дворикам ходят такие мужички, ездят на велосипедах, на рикшах, и в мегафон кричат, или у них на записи там такой хуй-шоу, там, не знаю, что, тюда, там, си-ти, да, там, и все вот эти, да, то есть, да, принимаем всякую сломанную всякое, эту, да, всякое старье
сломанное. Народ бросился выбрасывать Дольче и Габбана?
А нет, а был прикол, что, ну, в WeChat-моментах, вот, да, в френд-ленте в WeChat такой скриншот публикации, что приму бесплатно вот эти вредительские продукты Dolce & Gabbana и прочие брендовые товары, типа хуй-шоу, сделай хуй-шоу всяких прочих дорогих вот этих товаров, взамен выдаю красное знамя и так далее. Ну, то есть, тут уже такая пост-ирония, китайцы уже на вот то, что Алекс сказал, да, то, что забудется и все равно но будут покупать, они тоже на эту шутку, как бы на эту уже, на эту тему уже шутили. Китайцы сами уже там бесплатно приму на себя эту роль, да, принятия этих дорогих товаров проклятого бренда и так далее, да. Ну вот, возвращаясь, это все как бы причина, ну, я подумал, что это все, может быть, и китаец придумал, да, какое-нибудь китайское агентство сделало для них эту рекламу. Возможно, это ошибка вот самого этого иностранного бренда, это одна была причина, почему он написал как бы статью. Вторая причина, это был вот, и вот сейчас, ну, последние, наверное, несколько лет, там, 4 года, может быть, 3 года наблюдается, не знаю, заметили ли вы, может быть, нет, вот и мне кажется, да, бум российских экспортеров после вот санкций, там, США всего, да, они просто вот сюда, в Китай, ну, повалили. Существует тоже огромное там количество всяких форумов, WeChat-групп, где какие-то ребята пытаются завозить сюда российские товары. После там визита Путина или каких-то встреч, там, то мороженое продают, то еще что. И у нас, ну, вообще
вот
Family Mart,
питания я давно уже слышал, что они пользуются популярностью, но именно продукты питания. Вот там конфеты, причем, ну, вот магазин, по-моему, кондитерского объединения какого-то нашего, недалеко от Красной площади, по-моему, на Никольской, там, по-моему, все уже переведено на китайский язык, китайцы там конфеты метут там чуть ли не мешками.
Да.
Это, ну, в принципе, известно довольно давно, но вот кроме сельскохозяйства, ну, ты продукт, да, что-то еще,
ну, пока, появляется, да? Пока масло, мясо, конфеты, чипсы, кириешки, они даже появляются там в Family Mart, ну, в сетевых этих таких магазинах, в Лоусоне, да, ну, причем довольно странно, появляется чуть ли не на неделю, как какой-то такой тест, и потом пропадает, потом что-то появляется новое, какая-нибудь газировка, там, я не знаю, джаз, вот эти орешки джаз, то есть, и так далее, ну, довольно странная какая-то подборка, неожиданно, мороженое довольно много, да, кажется, масло там растительное. В основном еда, да. Но что еще? А вот недавно была новость, ну, грубо говоря, вот буквально на днях, и наши друзья к этому тоже причастны, это вот открылся первый российский частный акселератор в Китае. То есть именно вот таких, кто российский бизнес, который хотят поднять здесь в Китае, да, какой-то открыть свой бренд, вот для них появился акселератор, если я не ошибаюсь, в Пекине.
Но это IT-продукты, тут тоже не забывай, что это совершенно другая тематика, это не мед, это не молоко, не мороженое, это стартапы, все-таки люди, которые больше пишут код, это даже не столько hardware, сколько software, это, мне кажется, просто другое на всех уровнях явление, потому что китайцы, конечно, сейчас купаются в деньгах, и их очень интересует покупать разного рода технологии, разного рода наработки. Mm-hmm. Поэтому, кстати, вот то, что ты еще, кстати, задаешь вопрос, я вот вижу в наших шоу-нотах, да, полетит или не полетит. Ну, мне кажется, да. Вот такое имеет все шансы полететь, если будут привозить ручных ребят, которые делают какой-то интересный продукт софтверный, там, решение, прочее-прочее. Mm-hmm. Ну, почему бы? Вполне китайцев могут покупать. Сейчас столько денег в Китае у гигантов этой индустрии, что любая крошка, которая падает с этого стола, она там огромного размера, миллионного, на мой взгляд. Хотя я могу тоже ошибаться.
Но это все как бы в ту же тему, что каким-то образом российский бизнес, он пытается как бы в Китае, там, не знаю, построить что-то, да, выйти на китайский рынок, неважно, еда ли это или IT-технология, это якобы все про это, то что, ну, какие-то попытки есть, вот и акселератор бизнес. Еще недавно, ну, на прошлой неделе со мной связывалась другая, ну, так, связанная с правительством, государством, да, скорее, организация российская, они занимается поддержкой бизнеса малого и среднего, они тоже вот думают как бы построить какую-то платформу по быстрому выходу, как бы, как сказать, для быстрого такого канала российских компаний в Китай. То есть какие-то вот такие штуки есть, да, моменты.
Ну, слушай, я вот не уверен, если говорить про наши компании, во-первых, конечно, да, то есть, наверное, нет какого-то системного подхода, потому что, мне кажется, та статья, которую ты написал, это все-таки совершенно тоже про другое, потому что там ты описывал неудачи гигантов какого-то все-таки западного рынка, которые имели продукт или услугу, которая очень там востребована, все-таки наша компания – это другая лига. И интересно будет, знаешь, мне интересно будет посмотреть, что будет происходить с деятельностью российского экспортного центра РЭЦ. Вот я просто хочу загадывать ничего, потому что не могу. То есть желаю ребятам всяческой удачи, мне просто действительно интересно, что это будет. Вот. Потом помните проект Чайки, который называется Матрешка, да, по-моему, Кайтова, если не ошибаюсь.
Вот. Да, что-то такое, да.
Не знаю,
я тоже забыл про него, да.
Взлетит он, не взлетит, я слышал, да, очень скептические отзывы, и слышал отзывы не такие скептические, ну, не знаю, опять-таки, посмотрим, что это будет, не знаю.
Но не, это ну, вот как возможно, бы,
это единственное,
написал...
кого я слышал, что, что делают такой именно систематический подход, да.
Но тем не менее, возможно, я написал, да, примеры я приводил там eBay, его, так сказать, крах и неудачи в Китае давно, да, потом Uber, как он, у него что-то все не получалось, наступал на грабли, а потом про Google, как его отсюда выперли, грубо говоря, он вроде как ушел, а сейчас он возвращается с новым поисковиком, специально адаптированным под китайское правительство и китайских пользователей Dragonfly, да, где там вроде как, чтобы поискать, нужно оставить свой номер телефона и паспортные данные. Я не знаю, насколько это правда. Но, тем не менее, Google возвращается в таком виде. Да, причем китайцы, кстати, его тоже критикуют. Типа, зачем нам кастрированный Google? Как бы я видел такие комментарии. Да-да-да. Типа, у нас есть свое кастрированное Baidu. Вот, но... Неважно, что я писал про гиганты, я просто хочу уже... Я не буду пересказывать статью, но там я как бы... пытался 5 ошибок или 5 причин, точнее, да, вот назвать вот этих, почему иностранные бренды, на какие грабли наступали, да, и я называю там локализация, то есть часто и бренд бывает как-то непонятно переведут, и прочие там переводы, в том числе там сайты, описание продуктов, все довольно сделано как-то топорно. Второе, ну, это в случае Google, например, и прочих продуктов, они даже не могут пройти цензуру, да, или не хотят как-то больше разворачиваться в сторону китайского государства, да, лицом. Третье, это есть определенный протекционизм. Говорят, ну, например, что IT-компании требуют, чтобы они раскрывали свой исходный код, чего многие не хотят, поскольку боятся, что потом эти технологии попадут там в руки конкурентов китайских и так далее. Четвертое, коррупция. ну, в частности, скорее, наверное, Гуанси, и отсутствие каких-то Гуанси могут помешать бренду выйти в Китае. Ну и последнее, я тут расскажу, вы попробуйте включиться, это как бы в целом плохая маркетинговая кампания, стратегия в Китае, особенно на вот на города там второго-третьего уровня.
Ты знаешь, Сань, я прочитал статью, и у меня такое ощущение, я со всеми этими параметрами, ну, соглашусь. Единственное, что мне показалось, что они не специфичны для интернет-компаний. Честно говоря, для всех, наверное, компаний, для всех отраслей это более-менее общие моменты. Вот. Да, хотя локализация, честно говоря, есть бренды, которые вот, ну, тот же, там, не будем далеко ходить, там Майданлао, да, этот Макдональдс, который, если попытаться его перевести, то это будет там нонсенс. Вот. Выясняем, что он, как называется, да, довольно долго в Китае звучал, в континентальном Китае звучал не как Майданлао, который мы знаем сегодня, а как Майк Танна Куайцхан. Вот, то есть он буквально переводил там Макдональдс, вот, и там добавился Куайцхан, потом его уже переделывали на гонконгский манер Майданлао. Он прижился в Гонконге. Хотя в континентальном Китае там смысл невелик, наверное. Вот. В этих трех иероглифов. Вот. И там, или взять Starbucks, да, да, Симбаке, то есть, ну, как на слух, или и Кеннеди, вот эти все марки, скажем, с локализацией, я думаю, у них тоже проблема, тем не менее, они нормально в Китае поднялись и процветают.
Вот. Макс, ну не этот уровень локализации, я думаю, имеет в виду в своей статье Саня. Это не вопрос локализации названия, это вопрос локализации сервиса и меню. Ну вот смотри, Макдональдс, например, довольно хорошо локализовал свое меню, если честно.
Да.
У них там и китайский цхай внутри, в Кандади там Яо-Тяо продают. То есть, в принципе, и вообще Кандади зашел идеально, потому что это курица, потому что китайцы как бы курицу традиционно любят. Есть, кстати, KFC же открылся раньше, чем Макдональдс. То есть, да, вот кажется, у этих, да, кстати, примеров как раз-таки проблем с локализацией нет. Например, я понимаю, проблемы с локализацией, еще другой пример был, как Best Buy, да? По-моему, Buy Now что там было. Ну, которые открывались тоже в Шанхае, в магазине по продаже электроники, да, Best Buy. Вот они, например, как бы пытались сделать все точно так же, как в Штатах. То есть, типа, ты приходишь в магазин, и там прям вот как в Штатах все вот так же устроено. Но не пошло. Причем, ты знаешь, вот, Саня, я когда читал твою статью, мне скорее было много возражений, все, наверное, не буду говорить.
Давай.
Потому что времени не хватит.
Стреляй.
Но.
Но
мне кажется, главная проблема даже все-таки в том, смотри, что недооценивают скорость и гибкость китайских конкурентов. Вот это, да. Это не вопрос даже цензуры, не вопрос протекционизма, и даже, мне кажется, точно не вопрос коррупции. Это вопрос того, что просто реально недооценивают, что, во-первых, китайцы оттягивают лучшие кадры. Ведь если посмотреть, там, в той же Alibaba, в том же Baidu, туда, ну, куда вот не посмотришь, или там удачные все стартапы, это народ, который прошел, например, через Google, да. И я думаю, в разных индустриях мы видим кучу примеров, когда народ проходил через иностранные марки, через бренды, попытки их зайти на китайский рынок, и потом очень успешно все делал в Китае. Ну, то есть, сами китайцы делали в Китае, или там уходили в китайские же компании, корпорации, потому что, или вот, когда ты говорил сейчас про Dolce & Gabbana, например, мне в голове, знаешь, что была вот такая мысль интереснее всего, что происходит. Ведь от них сейчас должен идти огромный отток персонала просто, да, потому что, ну, то есть сейчас это прям классный момент для того, чтобы перескочить на другую работу. Я думаю, их и берут, людей там довольно высокого уровня, с хорошей сразу надбавкой. Ну, и человек как бы сразу тоже показывает, типа, вот я такой проправительственный, про китайский, я вовремя с этого корабля негодяйского перешел там куда-то еще. Вот.
С одной стороны, да, как бы модели тоже устроили бойкот, а с другой стороны, работники Dolce & Gabbana, я думаю, пока оттуда не побегут, поскольку еще новогодние бонусы и всякие хумбау не раздали.
Ну, это дело времени.
Тоже большой, да.
Всего лишь.
Да.
Побегут чуть попозже. Я согласен с Аликом, наверное, тенденция действительно есть, когда сотрудники китайские могут чему-то научиться и посмотреть, как это делается в отшедшем бренде в компании, да, какие-то компетенции подобрать, вот. Но не факт, что это у них получится сделать в в этой компании, в том же Google, там, и вот в eBay и так далее. То есть мысли появятся, но, не может быть, к ним не будут прислушиваться. Но собственный китайский стартап, он все эти мысли воплотит и, в принципе, реализует это на 5 шагов вперед иностранного рынка, который менее разворотливый, может быть, и менее чувствительный и китайскому потребностям китайских потребителей, и хуже знает китайский рынок вообще.
Ну, кстати, интересный пример, Сань, смотри, если, конечно, говорить там про Facebook, ну, понятно, Facebook – цензура, Google – необычный случай, действительно, там встали в позу, цензура, окей, хорошо, эти вот примеры, ну, тут можно ткнуть пальцем, ну, Twitter, тут можно ткнуть пальцем в цензуру, но к Юберу никакой цензуры не применялось, то есть, это совершенно там, не связанный с цензурой вопрос, да, вот. Тоже Best Buy, тоже не вопрос связан с цензурой. Ну и куча вот этих марок.
Ну да, это вот локализация в широком смысле, да. Это локализация в широком смысле, что они не адаптировались под локальный рынок. Да, то есть Макс, как бы я и локализацию, да, я в двух рассматриваю таких плоскостях. Узкий – это переводы, и в широком – это когда ты адаптируешь бизнес-модель под Китай или свой формат. Best Buy, наверное, скорее всего, да, именно из-за второго, то что, ну, они как-то со своей моделью не полетели. Кто-то, как я не знаю, Starbucks, наверное, очень неплохо там и со своей моделью прижился, и все-таки адаптировался.
Вот, я согласен, там, Сань, смотри, вот Starbucks, ты говоришь, ведь, в принципе, компания зашла и научила, не то, что научила, нет, неправильно будет сказать, но такой концепции не было, они зашли с чем-то совершенно новым, и Китай подсадили на кофе, на свою концепцию, на свой вкус, на свой продукт, и многие, я думаю, компании, которые заходят, заходят с той же самой идеей. То есть они, может быть, не думают о локализации, а думают о том, а вот сейчас мы этих китайцев научим там А пить кофе, Б пить вино, там С есть хлеб и так далее. То есть, может быть, и цель стоит не локализоваться, а именно вот завоевать рынок какой-то новой концепции, новой мысли, новой продукции, вот, которую они считают, они прекрасно могут делать. Зачем подстраиваться там под китайцев? Ну, какой-то минимум сделать, там, да, там бренд придумать на иероглифах, но и все. Потому что локализацию в Starbucks я, например, сильно не наблюдаю. Мне кажется, все продукты, которые там есть, в принципе, линейка совершенно не китайская.
Ну, вот, кстати, Starbucks, смотри, Макс, Starbucks – это же пример именно позиционирования себя как лидера, причем с отрывом, и именно лидера иностранного. Очень, я бы сказал, параллельно тому, что делает Apple в Китае. То есть, несмотря на то, что есть замечательная конкуренция и от Huawei, и от Xiaomi.
Не, Алекс, вот здесь я с тобой не соглашусь, потому что Apple – это вещь, которую ты берешь в руки, ее там, если там ее приятно брать в руки, что в Китае, там, что в Америке. Вопрос вкусов – это вопрос очень сложный такой, очень индивидуальный, очень, очень культурно заземленный. Поэтому зайти со вкусом в страну, где мощнейшая культура вкусов и кухни – это, ну, такой шаг очень достаточно смелый.
Вот. Ну, как я понимаю, успех Starbucks зависит скорее от того, что, во-первых, они были в самых лучших местах в плане локейшн, и вот эти большие стаканы с их эмблемой, они показывают, что человек в состоянии заплатить там, 30, 40, 50 юаней за кофе.
Это позиционирование, именно вот такая
внешняя сигнализация.
Да. То есть, да, позиционирование хорошее было, что это элитный такой продукт.
Да, поначалу, да, там можно было сидеть там с ноутбуком, пить кофе, это действительно был такой, в общем, не для простых, да, граждан. Заведение, оно такое было.
Ну, или тот же Häagen-Dazs, да, это же такая же тема, в принципе. Мало кому из китайцев нравилось мороженое с молочным вкусом. Нет, оно вкусное, но все равно оно молочный вкус. Они все-таки не так были к нему привыкшие, когда он только появился. И платить по 30 юаней за шарик мороженого, ну, может быть, сейчас это чуточку стало в сравнении с другими ценами дешевле, а вот там 15 лет назад, когда он только появился, но это были огромные деньги. То есть за шарик мороженого все равно там стояли очереди в Häagen-Dazs. Потому что были в лучших местах, потому что это было круто там быть увиденным.
Ну, возможно, но видишь, Starbucks от лучших мест перешел к абсолютной вот повсеместности и массовости. Да? Большой шаг.
Это да. Вспоминается наш родной Чжоншан Парк в Шанхае, где там на одном перекрестке было три Старбакса. Помнишь?
Да.
А, еще же один подземный был. Там, то есть, как-то вообще...
Ну, а я хотел, знаете, в этом плане что заметить. Мне вот было интересно, что Starbucks был, по-моему, одним из последних мест, которые перешли на оплату с помощью WeChat и Alipay, потому что я помню, что они довольно долго... Как бы, ну, они говорили, что это из-за их бухгалтерских и IT-систем они не могут это делать, но они почему-то вот именно не были в авангарде, а были в полном арьергарде. То есть они были буквально одни из последних, кто это стал делать.
Как причем это все было, я расскажу. У них, кажется, сначала появился WeChat Pay, и только Alipay они только принимали в кампусах Алибабы. То есть там было какая-то, видно, свои договоренности, и там WeChat Pay не принимали, поэтому была такая немного это. То есть ты в одном месте покупал только через WeChat Pay мог платить, а в другом только через Alipay. А потом, как мне кажется, почему это связано? Потому что, если я не ошибаюсь, в США, особенно вот где-то ранний Starbucks, он как раз и... У него фишка была в том, что ты покупаешь карточку Starbucks, на которой у тебя есть деньги, какой-то кредит, ты получаешь еще на нее бонусы, и ты платишь картой Starbucks. То есть у тебя своя а-ля такая платежная система. Это была фишка в США, я не знаю, насколько она сейчас во что мутировала. И в Китае эти карточки тоже есть, но, кажется, они так сильно не полетели. То есть никто там деньги не закидывает себе 1000 юаней на кофейную карточку, чтобы потом с нее там чуть кофе дешевле на 3 юаня покупать. Но такое есть. Вот, поэтому они, наверное, долго это держали и в итоге, может быть, сдались.
Ну, может быть. Но, кстати, вот эта тема карточек, она же тоже интересна. На самом деле, может быть, из каких-то тоже подкастов надо будет найти время поговорить на тему, потому что там же, в том числе и, по-моему, Госсовет Китая запрещал какое-то вот активное хождение подобных карточек, потому что в какое-то время они чуть ли не становились параллельной валютой. Потому что и компании начинали расплачиваться такими карточками, да, там, когда тебе давали зарплату не в юанях, а там карточку, на которой там 1000 юаней, на которую ты можешь пойти в Walmart и потратить и прочее. Тоже, кстати, была очень интересная тема, но китайцы довольно быстро ее пресекли власти. Вот. Я знаю, что там много ограничений разных на такие карточки, которые ты, как получается, предоплаченные, ты вперед даешь.
Карточка
деньги,
на покупку юэбинов.
Да, был такой.
Например, да.
Хагендас тоже, кстати, эти карточки есть.
Да.
Да, в том числе мороженые юэбины. Да. Окей, я думаю, мы уже достаточно все обсудили, да?
Да, мы записали такой живенький подкаст.
Да, ну я предлагаю тогда со своей темой, наверное, мы оставим ее до лучших времен, тем более, что она действительно не протухнет еще достаточно долгое время. Вот, хотелось немного...
Будет только подогреваться, да?
Да, я думаю, что она, да, будет там мутировать, видоизменяться, но о ней еще можно будет говорить и говорить.
Да.
Ага. Хорошо. А извините, ребята, я забыл, что у меня есть два слова грамоты, кстати, к моей новости. Это тясути, это акселератор, да, и фухуачи, это инкубатор. Ну, они, эти слова используются в вот этой стартап-среде в том числе, да. То есть, причем иероглифы довольно понятные. Тясу – это ускорение, чи – это какой-то аппарат, агрегат, а фухуа – это, получается... О, кстати, фу, как это сказать, высиживать, да, наверное, это значит инкубировать. Ну,
умножать, ну, наверное, да.
Нет, почему, это именно как раз ты,
там именно
когда иероглиф, ты сказал, там все иероглифы понятны, я сразу подумал, нет, но это действительно иероглиф фу.
Ну почему,
он, значит,
если
высиживать.
Посмотреть на иероглиф фу, там видно эти яйца.
Яйцо.
Да, яйцо. Какая-то рука держит ребеночка.
Да. А слева яйца. Ну, правильно, да. Ну,
все понятно.
Значит, высиживать, вылупливать. Да, в общем, если кто-то захочет вылупиться, да, если кто-то хочет повылупливаться в Китае, добро пожаловать в акселератор.
Вот, все. У меня все. Бумажку сворачиваю.
Да. Ну, оставляйте нам комменты. Это был 218-й выпуск. И?
Да. У нас музычка в конце звучит, музычка Дуан Лин Си. Песня называется Sometimes. Слушайте. Был Александр Моисей Мальцев, язык уже заплетается. Кто еще там?
Максим Иванов, спасибо всем. Пишите, оставляйте свои комментарии.
Да,
а мы будем стараться.
Да, да, да. Если кому-то надо что-то посмотреть по Палладице, пишите, посмотрим.
Вот, ну все, всем пока.
Ну все, счастливо.
Всем пока-пока.
Рассыпную тогда, пока.
Пока-пока.
时而往下坠，世界的风。